то, что произошло со мною, было для меня величайшим уроком, наставлением и поставило меня на свое место. Будучи много лет в лагерях и сохраняемой в них милости Божией, я подумал, что верой я силен, но, когда умер, показали мне Господь и Матерь Божия, что недостоин я даже коснуться одежды многих людей, находящихся в заключении, и должен учиться и учиться у них. Смирил меня Господь, поставил на место, которое должен я был занимать, показал глубокое мое несовершенство и дал время на исправление моих ошибок и заблуждений. Исправил ли я их только? Господи, помоги мне. Сказав это, Арсений взял рукопись и через несколько дней возвратил мне ее. Читая после просмотра написанное, я увидел внесенное им исправление и дописанное место. Вот в таком виде и лежит перед вами эта тетрадка. Отдавая мне рукопись, Арсений сказал, пока я жив, не показывайте никому, а умру тогда и читать можно. Звездочка, звездочка, звездочка. Жаркое изнурительное лето и вечно жужжащего гнуса сменила промозглая, дождливая и холодная осень. Землю попеременно охватывал то мороз, то потоки оттаявшей грязи. В бараке было сыро и холодно и поэтому по-особенному тяжко. Одежда на заключенных неделями не просыхала, мокрые ноги были вечно стерты и постоянно болели. Началась повальная эпидемия тяжелого лагерного гриппа. Ежедневно в бараке умирало по 3-5 человек. Дошла очередь и до Арсения. Слег он. Температура за 40, озноб, кашель, мокрота, сердце отказывается работать. Особым, при повальных гриппозных заболеваниях в больницу не клали, вот если ногу, руку отрезало или сломали, голова пробита, то клали на излечение, а при любой форме гриппа лежи и лечись в бараке. В лагерях, закон, на ногах стоишь работой, упал докажи, что не симулянт. Доказал будут лечить, если начальство одобрит. В лагере установлен план выработки на каждого заключенного, начальство за перевыполнение плана ежемесячную премию получает. Заключенный хотя этого и не видит, но за ним идет контроль рублем. Начальство обязано соблюдать лагерный режим, так что, телячьей нежности, разводить некогда. Заболел заключенный, температура высокая, надо у надзирателя-воспитателя просить разрешения, чтобы идти в санчасть. Там температуру замерят, если ниже 39 градусов, то топай на работу, а заспоришь в карцер засадят, и надзиратель в морду даст для повышения твоей сознательности. Если температура выше 39 лежи в бараке, но каждый день не являйся в санчасть. Когда же лежишь в бараке без памяти, по вызову старшего по бараку придет фельдшер, смеряет температуру, бросит лекарство, ну тогда лежи, выкарабкивайся, но не прозевай, когда температура до 38 упадет. В общем, закон, ходить можешь, то иди лучше работай, с лагерными врачами не связывайся. Врачи в особом, вольнонаемные, дело свое хорошо знали, чуть что крик, симулянт. Марш на работу. В карцер пошлю. В лагере среди заключенных врачей было много, но работать по специальности им не разрешали, а использовали на общих работах, и при этом тяжелых. Когда заболела Арсений, то на третий день врач из заключенных осмотрел его, позвал для консультации профессора Олегочника, тот тоже прослушал. Постояли, поговорили между собой и сказали Овсеенкову, у больного общее воспаление легких, полное истощение, авитаминоз, сердце изношено. Дела его плохи, вряд ли проживет больше 2 дней. Нужны лекарства, кислород, уход, но при таком истощении всего организма уже ничего не поможет. Отец Арсений почти старик. Особым, не один год, за это время барак не один раз обновлялся, из старожилов осталось человек 10-12. Глядя на старожилов, начальство лагерное и сами заключенные искренне удивлялись, как и почему эти патриархи барака еще живы. Вызвали через надзирателя фельдшера, осмотрел он Арсения издалека, с расстояния 2 метров, бросил аспирин, градусник дал Овсеенкову, чтобы тот измерил температуру Арсению, посмотрел, что 40 с лишним, и, сказав «грипп», ушел. Друзья видят, что пришел его черед умирать, пытаются спасти. Окольными путями послали в больницу Ходока, включились в помощь дружки из уголовников, обхаживают надзирателей, где-то достали сухую горчицу, малину, несли все, что могли. Ходок, проникший через верных людей в больницу, просит помощи, лекарства, рассказывает, что с Арсением. Врач Ходока выслушал и спросил, сколько лет зеку и в лагере который год. Ходок объясняет, что больному 49 и в особом 3 года. Врач на это только ответил: вы что, думаете, что лагерь особого режима, санатория и зеки в нем до 100 лет должны жить? Ваш больной рекордсмен 3 года прожил. Пора и честь знать. Лекарств нет, для фронта нужны. Температура поднималась, все чаще и чаще исчезало сознание. Овсеенков аспирином с малины. Арсения поит, Сазиков тряпку горчицей обмазал и положил на грудь и спину. Врачи из заключенных, придя с работы, тоже помогают, чем могут, но Арсению становится все хуже и хуже. Умирает. Смерть в лагере дело обычное, привыкли все к ней, а тут все, как один человек, как-то по-особому переживали. Из конца в конец только и слышалось: умирает Арсений, умирает Петр Андреевич. Ибо для каждого сделал он что-то хорошее, доброе. Уходил человек необычный, понимали это и политические, и уголовники. Фраза в скобках включена мною в воспоминания только после смерти Арсения и принадлежит Сазикову и Алексею студенту. Молиться и молиться. Арсений чувствует помощь друзей своих, но постепенно стал затихать. Отходит, проговорил кто-то. Затихо. Арсений и сам чувствует, что умирает. Барак, Сазиков, Овсеенков, Алексей, врач Борис Петрович, все куда-то ушло, провалилось, пропало. Через какое-то время Арсений почувствовал необычайную легкость, охватившую его, и услышал, что его окружает тишина. Спокойствие пришло к нему. Одышка, мокрота, залившее горло, жар, сжигавший тело, слабость и беспомощность исчезли. Он чувствовал себя здоровым и бодрым. Сейчас Арсений стоял около своих нар, а на них лежал худой, истощенный, небритый, почти седой человек со сжатыми губами и полуоткрытыми глазами. Около лежащего стояли Овсеенков, Сазиков, Алексей и еще несколько заключенных, знаемых и любимых Арсением. Отец Арсений стал вглядываться в лежащего человека и вдруг с удивлением осознал, что это же лежит он, Арсений. Друзья, собравшиеся около нар, огромный барак с его многочисленным населением, обширный лагерь вдруг стали как-то особенно видны Арсению, и он понял, что сейчас видит не только физический облик людей, но и душу их. Сквозь охватившую его тишину он видел движение заключенных, не слышал, но почему-то отчетливо понимал, что говорили и думали эти люди. Со страхом поняла Арсений, что видит состояние и содержание каждой души человеческой, но, однако, он уже не был с этими людьми, он уже не жил в том мире, из которого только что ушел. Невидимая черта четко отделяла его от этого мира, и эту невидимую черту он не мог преодолеть. Вот Сазиков поднес кружку с водой к его губам и попытался влить в рот, но не смог, а вода облила лицо. Что-то говорили между собой Овсеенков и Алексей, и другие стоящие люди. Отец Арсений, стоя в ногах своего собственного тела, смотрел на себя и окружающих людей, как посторонний, и вдруг понял, что душа его покинула тело, и он, иерей Арсений, физически мертв. Отец Арсений растерянно оглянулся, барак уходил в темноту, но где-то в темноте, далеко-далеко горел ослепительный свет. Сосредоточившись, Арсений стал молиться и сразу почувствовал спокойствие, понял, что надо куда-то идти, и пошел к ослепительному свету, но, сделав несколько шагов, вернулся в барак, подошел к своим нарам и, смотря на Алексея, Александра Палыча, Иванова, Сазикова, Овсеенкова и многих, многих, с кем проходил в лагере тернистый путь страданий, понял, что не может оставить этих людей, не может уйти от них. Встав на колени, он стал молиться, умоляя Господа не оставить Алексея, Овсеенкова, Александра, Федора, Сазикова и всех тех, с кем он жил в лагере. Господи! Господи! Не оставь их! Помоги и спаси! Взывал он и особенно просил Матерь Божию, умоляя ее не покинуть, не оставить милостью своей заключенных, особого. Молясь, плача, умоляя и взывая ко Господу, Матери Божией и святым, просила Арсения милости, но все было безмолвным, и только барак и весь лагерь предстали перед духовным взором иерея Арсения как-то особенно. Весь живущий лагерь со всеми живущими в нем заключенными и охраной увидела Арсений как бы изнутри. Каждый человек нес в себе душу, которая сейчас была ощутимо видна для Арсения. У одних душа была объята пламенем веры и опаляла этим пламенем окружающих, у других, как у Сазикова и Овсеенкова, горела небольшим, но все разгорающимся огнем, у некоторых искры веры тлели, и нужен был только приход пастыря, чтобы раздуть их в пламя. Но были люди, у которых душа была темной, мрачной, без малейшего намека на искру света. Всматриваясь сейчас в души людей, раскрывшиеся ему по велению Божию, Арсений испытал величайшее волнение. Господи! Господи! Я жил среди этих людей и не замечал, и не видел их. Сколько прекрасного несут они в себе, сколько здесь настоящих подвижников веры, нашедших себя среди окружающего мрака духовного и невыносимых человеческих страданий, и не только нашедших себя для себя, но отдающих жизнь свою и любовь окружающим людям, помогающих всем словом своим и делом. Господи! Где же я был, ослепленный своей гордостью и малое делание мое принявший за большое? Отец Арсений видел, что свет веры горел не только у заключенных, но был у некоторых людей охраны и администрации, по мере сил своих и возможностей совершавших добро, а для них это было большим подвигом. К чему все это, пронеслось в мыслях Арсения, к чему? Он стоял, всматриваясь в духовный мир людей, людей, с которыми он постоянно жил, общался, говорил или видел, и каким неожиданно многообразным и духовно прекрасным предстал он перед ним. Люди, казавшиеся в общей массе заключенных духовно опустошенными и обезличенными, несли в себе столько веры, столько неисчерпаемой любви к окружающим, совершали добро и безропотно несли свой жизненный крест, а он, Арсений, живя с ними рядом, он иеромонах Арсений видел только около себя и не заметил их, не увидел этого, не нашел общения с этими людьми. Господи! Где же был я? Прости и помилуй мя, что я только видел себя и обольщался собой, мало верил в людей. Склонившись, Арсений долго молился. Поднявшись с колен, он увидел, что стоит еще в лагере, но раскрывшееся ему видение лагеря исчезло, пропали и норы, и барак. Отец Арсений стоял у выхода из лагеря, кинжальные лучи прожекторов пробегали по территории его, у ворот стояли часовые. Была ночь, лагерь спал. Обернувшись к лагерю, Арсений благословил его и стал молиться о тех, кто оставался в нем. Господи! Как я оставлю их? Как буду без них? Не оставя всех здесь живущих своей милостью. Помоги им, и, опустившись на колени в снег, стал молиться. Было холодно, ветер бросал снег, а Арсений стоял и ничего не чувствовал. Он долго молился и, поднявшись с колен, вышел из лагеря. Миновал охрану и пошел по дороге. В темноте ночи где-то далеко-далеко горел яркий зовущий свет, вот к нему и пошел Арсений. Шел легко, спокойно. Миновал лес, поселок и вдруг вошел в свой город, где была его, именно его церковь. церковь, где он начинал служение, церковь-храм, в которую он вложил вместе со своими духовными детьми много сил, чтобы восстановить старинное, древнее ее великолепие. «Что это, Господи? Почему я здесь?» Проговорил он про себя и вошел в церковь. Первое, что он увидел, была икона Божией Матери, та древняя чудотворная икона, скорбный лик которой проникновенно и внимательно взирал на приходящих к ней. В церкви все было так же, как он когда-то оставил ее, но сейчас она была полна народа, причем собравшихся было необычайно много. Лица молящихся были радостными и смотрели на икону Божией Матери. Отец Арсений пошел к алтарю, молящиеся расступились, образуя проход, и он, с восторгом и благоговением смотря на иконы, как-то особенно легко шел вперед. Войдя в алтарь, стал готовиться к служению, хотел снять телогрейку, чтобы одеть облачение, но кто-то стоящий рядом повелительно сказал: «Не снимайте, это тоже облачение для служения». Взглянув, Арсений увидел свою стеганку, но она была какая-то сверкающая, ослепительно белая. Надев епитрахиль, он стал совершать служение и удивился, алтарь был залит ярким светом, вся церковь светилась, иконы как-то особенно выглядели на стенах и, казалось, ожили, молящихся было много, и они все углубились в молитву, и при этом лица их были радостными. Совершая обедню, Арсений увидел, что вместе с ним служат иеросхимонах Герман, иерей Амвросий, диакон Петр и еще несколько иереев. И он, Арсений, знает всех сослужащих с ним, а сбоку в алтаре скромно стоят владыки Иона, Антоний, Борис, его духовный отец и друг владыка Феофил, и они радостно смотрят на него, Арсения. Господи! Подумалось Арсению. Ведь они давно умерли, а сейчас здесь. Хорошо, что мы вместе. Служит Арсений, а душу его переполняет радость, молитва охватывает всего и поднимает ввысь. Благословляя молящихся, увидела Арсений, что стоящих он тоже знает. Вот дети его духовные, вот прихожане этой церкви, а этих встречал и общался в своих странствиях или лагерях, жил когда-то с этими людьми. И все эти люди за кого-то молятся, просят. Взглянула Арсений на этих людей и отчетливо понял, что они, как и владыки и священники, сослужащие с ним, умерли, кто давно, а кто и недавно. Матерь Божия, что же это такое? Пронеслось в мыслях Арсения, но, не ответив себе на этот вопрос, весь ушел в служение и молитву. Совершает обедню. Арсений чувствует, что сгорает он от радости и тепла внутреннего. Принял святых тайн, окончил служение и припал к образу Царицы Небесной Владимирской, моля о прощении грехов своих. Призвал меня, Мать Божия, на суд свой Отец Небесный, ибо умер я, не остави меня, грешного и буди заступница и ходатайца о душе моей грешной у Царя Небесного. Не остави меня. На тя уповаю, ас есмь грешен и недостоин. Молясь о прощении грехов своих, просил он Матерь Божию не оставить своею помощью всех, кого знал и кто оставался в миру. Просил за детей своих духовных и за тех, кто в лагерях с ним жил и там оставался. Просил за Алексея студента, Сазикова, Овсеенкова, Обросимова, Алчевского и многих, многих лагерных. Ушел весь в молитву, забыл о времени и так просил Царицу Небесную, что, казалось, молящиеся в храме слышали его молитву. Беспрерывно повторяя: «Мать Божия, не остави их, страждущих», плакал об оставленных на взрыв, заливаясь слезами. Сжимается, ноет сердце. Арсения, как же будут жить друзья его, оставленные в лагере? Знает тяжко там, невыносимо, припадая к иконе Божией Матери, просит и просит не оставить друзей его, помочь им, облегчить страдания и муки, превышающие меру человеческих тягот. И вдруг услышал голос, исполненный необычайной мягкости, отчетливости и в то же время повелительности. «Не пришел еще час смерти твоей, Арсений». должен ты еще послужить людям. Господь посылает тебя помогать детям моим. Иди и служи, не оставлю тебя помощью своею». Отец Арсений поднял голову, взглянул на икону и увидел, что Матерь Божия как бы сошла с иконы и стоит на месте ее. Отец Арсений, пораженный, упал у ног Матери Божией и только повторяет: «Матерь Божия, не остави их. Помилуй мя грешного», и опять услышал голос: «Подними лицо свое, Арсений, взгляни на меня и скажи мне, что хотел сказать и думал». Поднял лицо Арсений, взглянул на Матерь Божию и, пораженный добротой ее и величием неземным, склонившись низко, сказал: «Матерь Божия, Владычица, да исполнится воля Твоя и Господа, но я стар и немощен. Смогу ли я послужить людям, как Ты, Владычица, хочешь?» А Матерь Божия продолжала: «Не один Ты у меня, Арсений, со многими людьми служить мне будешь, помогут Тебе, и Ты с ними многим поможешь. Показал Тебе Господь сейчас, что у Него помощников много. Показал Тебе Господь души людей, населяющих лагерь, не думай, что ты один совершаешь добро, во многих людях живет вера и любовь. Иди и служи мне. Помогу тебе». И почувствовала Арсений, что коснулась головы его рука Матери Божией. Встала Арсений с колен, вознес молитву еще и еще раз, снял епитрахиль, поклонился всем молящимся и священству и опять понял, что всех молящихся в храме знает. Большинство из них провожал он в последний путь и жизнь свою как-то связал с этими людьми. Подошел к царским вратам, встал на колени и, поднявшись с колен, обратился к молящимся, прося их молитв и помощи, и пошел к выходу из храма, благословляемый народом. Вышел из храма, душу переполняла радость. Идти было легко, шел к бараку, в лагерь. Лес, дорога, дома все мелькало и неслось мимо него. Прошел мимо охраны, вошел в барак, увидел свой лежак, тело свое, лежащее на нем, людей, окружавших его. Вошел, лег на лежак и услышал разговор: «Все теперь холодеет. Умер наша Арсений. 5 часов уже прошло, скоро подъем, придется сообщить старшему». Кто-то из окружающих продолжал: «Осиротил барак, многим помогал. Мне, боровшемуся всю жизнь против Бога, показал его, и показал делами своими». Неожиданно Арсений глубоко вздохнул и, испугав и поразив всех окружающих, проговорил: «Уходил я в храм, да вот Матерь Божия сюда к вам послала». И слова эти никому не показались странными или удивительными, так неожиданно поразительным было его возвращение к жизни. Недели через 2 встала Арсений, но как-то странно ему все стало в бараке, по-другому и жизнь, и люди видны. Все ему, чем могут, помогают, кто что может от обеда урвет и несет. Надзиратель справедливый масло сливочного стал приносить и Сальзикову отдавал для Арсения. Встал, ожила Арсений. Тяжелая болезнь ушла. Господь и Матерь Божия послали его служить людям, послали в мир. Михаил. Поверка кончилась, заключенных по счету загнали в барак и заперли дверь. Перед сном можно было немного поговорить друг с другом, обменяться лагерными впечатлениями, новостями дня, забить партию в домино или лечь на норы и думать о прошлом. 2 часа после закрытия барака еще слышались разговоры, но постепенно они стали стихать, и тишина завладела бараком. Заключенные засыпали. После закрытия барака Арсений долго стоял около нар и молился, а потом лег и, продолжая молиться, уснул. Спал, как всегда, тревожно. Приблизительно около 1 часа ночи почувствовал, что кто-то его толкает. Вскочив, увидел незнакомого взволнованного человека, говорящего шепотом: «Пойдемте скорее. Умирает сосед. Зовет вас». Умирающий находился в другом конце барака, лежал на спине, дышал тяжело и прерывисто, глаза были неестественно широко открыты. «Простите. Нужны вы мне. Ухожу, сказала Арсению, а потом почти повелительно произнес: «Садитесь». Отец Арсений сел на край нар. Свет, идущий из коридора, образуемого нарами, слабо освещал лицо умирающего, покрытое крупными каплями пота. Волосы слиплись, губы были болезненно сжаты. Был он измучен, смертельно болен, но глаза, широко открытые глаза, как два пылающих факела, смотрели на Арсения. В этих глазах сейчас жила, горела и металась вся прожитая этим человеком жизнь. Он умирал, уходил из жизни, истрадался, устал, но хотел отдать во всем отчет Богу. «Исповедуйте меня. Отпустите. Я инок в тайном постриге». Соседи по нарам ушли и где-то легли. Все видели, что пришла смерть, и надо быть милостивым и снисходительным к умирающему даже в лагерном бараке. Склонившись к иноку, проведя рукой по его слипшимся коротким волосам, поправив рваное одеяло, Арсений положил руку на голову, шепотом прочел молитвы и, внутренне собравшись, приготовился слушать исповедь. «Сердце сдало», — проговорил умирающий, назвав свое имя в иночестве, Михаил, и начал исповедь. Склонившись к лицу лежащего, Арсений слушал чуть слышный шепот и невольно смотрел в глаза Михаила. Иногда шепот прерывался, в груди слышались хрипы, и тогда Михаил жадно ловил открытым ртом воздух. Временами замолкал, и тогда казалось, что он умер, но в эти мгновения глаза продолжали жить, и Арсений, вглядываясь в них, читал все то, что хотел рассказать еле слышный прерывающийся шепот. Многих людей исповедовало Арсений в их последний смертный час, и эти исповеди всегда до глубины души потрясали его, но сейчас, слушая исповедь Михаила, Арсений отчетливо понял, что перед ним лежит человек необычайной, большой духовной жизни. Умирал праведник и молитвенник, положивший и отдавший свою жизнь Богу и людям.